Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Что, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Это радио «Новая жизнь» и это ток-шоу «Слово для тебя». И я приветствую моего гостя, гостева Дениса. Он сегодня у нас по скайпу. Денис, привет, тебе слышно?
Привет.
Такие мы возвращаемся к теме «У природы нет плохой погоды». Тебе сейчас нынешняя погода в Москве устраивает?
Ну, одна из причин, почему я предложил такую тему, как раз мою, ты знаешь, нелюбовь к жаре и мое отрицательное отношение вообще к такой экстремально теплой погоде. Ну, это и физически мне не нравится, да и, ну, просто это не мое. Но, с другой стороны, я специально предложил заговорить именно в разрезе, что нет плохой погоды, что нужно все-таки человеку, ну, в том числе и мне, до какой-то степени проявлять смирение, потому что так статистикой замечено, что человек все бывает недоволен погодой, и когда жарко плохо, и когда холодно плохо, и когда тепло, хочется пожарче и так далее.
Ну, конечно, тут человеку не угодишь, у нас бывают дожди, затягиваются, все недовольны, а потом солнце приходит, жарит недовольный, ветер, снег, слякоть, тает, тоже плохо, когда всыпет много снега, плохо, когда бесснежная зима, тоже плохо, в общем, всегда-всегда нам плохо, особенно, мне кажется, это касается нас, русских людей, мы как-то всем недовольны, вот, и в частности, и погодой. Ну вот, мы знаем, что вообще у природы нет плохой погоды, цитата из известного фильма, вернее, песни из кинофильма. А какого кинофильма, не помнишь?
Помню. Это
Рязанова
что-то. Роман Эльдара Рязанова.
Угу. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, дождь или снег, любое время года нужно благодарно принимать. Такое вот, я бы сказал, христианское отношение вообще,
да,
к жизни.
Да, очень, очень правильное отношение, да. Зачастую, честно, признаюсь, у меня моего смирения не хватает часто на то, чтобы вот так честно вторить песни, но это правильно. Именно так мы должны воспринимать то, что нас окружает, наш климат, погоду и так далее.
Ну, хорошо, давай тогда вот поговорим о погоде, вообще о нашем климате немножко хотелось бы поговорить. Вообще говорят, что, ну, наша страна находится в таких вот экстремальных климатических условиях, ну, что большая часть страны находится вообще вот в таком вот, на таких широтах, и где погода очень такая суровая. Причем ты говоришь о лете, но больше говорят вообще о зиме. Ну, в Москве зима, скажем так, еще, ну, такая более-менее терпимая, как говорится, хотя люди как-то живут и в других городах. Но вот говорят о том, что вот в таких суровых условиях очень трудно быть такими оптимистами, и что мало солнца у нас, суровые зимы, длинные, снег иной раз лежит по полгода, иной раз больше, короткое лето. Вот все-таки больше говорят вот о зиме. Я так понимаю, ты зиму легче переносишь, но ты видишь ли ты связь между климатом, погодой и какой-то ментальностью народа, вот наш...
Ну да, конечно, конечно, если человек всю жизнь имеет возможность гулять по улице в трусах, так скажем, в шортах, там, легко одетым, или большую часть года ему приходится закутываться в теплые какие-то одежды, тулупы и шубы, конечно, эти люди будут разные по характеру, разные по менталитету, по темпераменту, даже по тому, что человек ест, он отличается, человек, живущий на юге, от человека, живущего на севере. Мы знаем, что вот у нас, ну, мы говорим, конечно, часто про Украину, шутим, но вообще в таких более холодных странах, как, например, Россия, очень часто употребляют сало, то, что, например, на юге практически, где вот совсем тепло, в совсем южных странах его не употребляют, потому что это не нужно, потому что сало – это жир, который требуется для поддержания тепла в организме.
Mm-hmm.
Вот. И вообще, в принципе, даже если в целом брать меню северного человека, оно гораздо более тяжелое по составу, чем меню южного человека. И, соответственно, сюда идет и менталитет, и в целом настрой человека. Поэтому, конечно, климат влияет на людей.
Угу. А вот скажи, вот говорят о климате, что у нас какой-то такой, такие резкие перепады, ну, в Москве такие бывают, ну, не всегда, конечно, жаркие лето, или жаркое лето, и, не знаю, как в множественном числе, и холодные суровые зимы длинные. И вот думаешь, а где же вот идеальный климат, вот твой идеальный климат, в какой стране? Потому что, когда ты думаешь, например, вот люди мерзнут, говорят, вот хотелось бы жить в более солнечной стране, ведь там жара по 35 градусов, люди устают от солнца, от зноя. А где-то, вот ты говоришь, у нас лето жаркое, ну где-то хорошо, лето не такое жаркое, но, извините, и зима более суровая, еще более суровая, чем у нас здесь, хотя иной раз кажется, что мы здесь сильно мерзнем. Вот есть ли у тебя какая-то страна с идеальным климатом? Вот интересно, какая-то такая территория, где ты скажешь, вот там бы я пожил, и вообще вот это для меня такой некий рай климатический.
Ну, рай не рай. Ну, ты знаешь, недавно смотрел передачу про Гренландию, и мне там понравилось. Там летом максимально.
То есть ты видел передачу, тебе там понравилось?
8, по-моему. Вот. И жары там не бывает вообще. Там постоянно снег, летом он немножко тает, но вообще это снег, лед. Конечно, попав туда, ну, мы знаешь, такое есть поговорка, лучше там, где нас нету. Я думаю, что попав туда, было бы не очень приятно постоянно находиться в морозном климате и постоянно носить на себе толстенное одеяние, но когда жара, так хочет туда попасть.
То есть ты на полном серьезе считаешь, что климат Гренландии твой идеальный климат?
Я бы не сказал, конечно, что он мой идеальный климат, но когда жарко, туда хочется.
Нет, ну это
да,
понятно.
Наверное, идеального климата нету, потому что даже какие-нибудь самые холодные регионы России, да, летом тоже бывает плюс 30, правда, там буквально несколько дней, но и там бывает жара. Вот. И вообще, вот так, чтобы нужно куда, чтобы полностью как-то стабильный климат организовать, нужно сидеть дома, чтобы дома был кондиционер плюс батарея. И тогда будет все хорошо, тогда климат будет.
И вообще не вылазить, сидеть за компьютером,
ну, да.
По
так,
скайпу
а
общаться.
А если выходить на улицу, я думаю, идеального климата нигде нету.
Нет, да, потому что вот у нас говорят о том, что депрессивный народ, то есть такой немножечко пессимистичный, вот все мы недовольны из-за отсутствия солнца, из-за суровых таких условий, и вот действительно солнца иной раз не хватает, то есть не то, что тепла, ну тепло, понятное дело, что жарко, но зимой солнце хотелось бы, солнце же зимой, оно не особо греет, но хочется, чтобы оно было и как-то веселее на душе.
Ну, чтобы как поэт писал, мороз и солнце – день чудесный, да, чтобы был каждый день.
Ну, что типа того. И вот однажды я смотрел передачу, и там какой-то человек из Израиля, иммигрант, говорит, слушайте, кому-то говорит, как же мне надоело это солнце, кто бы его выключил? Я думаю, слушай, вот реально, сколько все по-разному. Мы здесь, нам не хватает солнца, а вот в Израиле человек говорит, что ему достало солнце, потому что вот оно все время светит, оно все время, ну, понятно, оно еще и там очень сильно греет, и вот человек устает. То есть вот видим, насколько все по-разному. Хотя есть такие страны, как, ну, Бразилия, латиноамериканские страны, где много солнца, и люди там более позитивны. Я не знаю, вот, наверное, от того, что солнца много, может, какой-то образ жизни. Но, опять-таки, конечно, мы видим взаимовлияние, что климат влияет на менталитет. Ну, в принципе, и человек как-то обустраивается. Соответственно, там люди, у них много солнца, они более позитивные, больше танцуют, радуются. Ведь что-то в этом есть.
Ну, да. Тем более, что во многих этих странах, где так вот жарко днем, есть такое понятие, как сиеста, когда можно днем прийти домой, закрыться от всего, отдохнуть, а потом вернуться там на работу или к каким-то своим делам, уже когда жара спала. Вот. Я думаю, что если бы у нас ввели сиесту, то и у нас было бы в целом более позитивное отношение к жизни. Хотя, с другой стороны, не, нам, наверное, сиеста опасна. У нас, нас нельзя расхолаживать.
Слушай, ну, я думаю, что если говорить о производительности труда, то у нас тоже не очень высокая производительность труда. Вообще, в принципе, говорят, что мы довольно тоже ленивый народ. Наверное, не в такой степени, как латиноамериканцы, но тоже, в общем, не сказать, что мы впахиваем, вкалываем, и высокая у нас тут производительность труда при этом.
Да,
поэтому
да, наверное.
Сиеста, конечно, нам точно не нужна. Мы и так, в принципе, как-то вот расслабляемся часто. Но слушая тебя, дорогой Денис, Владислав Гурков пишет: жарофобия какая-то. То есть, в принципе, ты, тебя можно назвать жарофобом. Вот такое новое слово возникло.
Ну, ты знаешь, просто у каждого человека есть какие-то свои особенности, свое восприятие. Просто лично для меня жара дискомфортна, и ее дискомфортность в основном состоит в том, что, находясь на улице, от нее никуда не спрячешься. То есть кожу не снимешь. И если, например, холодно, а ты оделся потеплее, тебе хорошо, то когда жара, ну, максимум всего ты снимешь, но голым ты не пойдешь по улице. Ну, даже если ты совсем легко оденешься, все равно жара, она, скажем, ну, пробивает, и никуда от нее не денешься, не спрячешься. Вот. И тот человек, кто плохо жару переносит, к коим отношусь я, то вот жара – это ситуация, ну, особенно когда сильная жара, когда сильная жара много дней, то это ситуация, ну, близкая к критической.
Ну, понятненько. Ну, хорошо, тут можно много говорить, но что у людей разное мнение, даже после
ну, конечно,
такого
само собой
тяжелого...
А потом еще можно маленький
момент? Да, конечно.
Я не против жары, скажем, где-нибудь на юге или где-нибудь во время отдыха, когда есть рядом море, когда можно в любой момент окунуться, охладиться. Но жара в большом городе, таком мегаполисе, как Москва, где во многих районах и деревьев толком не найдешь, они растут на расстоянии десятков метров друг от друга, а есть районы вообще абсолютно лишенные растительности, то вот этот каменный эти каменные мешки, каменные вот полностью человеком оборудованная территория, она в жару еще и дополнительно нагревается. Я тут недавно стал свидетелем такой ситуации. Мне нужно было возле большого здания, прямо возле его стены, постоять несколько минут. Уже солнце ушло, уже было даже сумерки. И от этого здания такой шел жар, оно за день так прогрелось, что возле этого здания находиться было невозможно. Я стоял просто в полметра от него. Мне нужно пришлось отойти на несколько метров для того, чтобы просто отойти от этого источника сильной жары. То есть вот эти камни настолько за день нагреваются, что просто невозможно находиться возле многих наших домов. Это обычный жилой дом.
Ну, мне, конечно, интересно вообще, вот люди живут, все как-то съезжаются в Москву, а вот никто же их, знаешь, силы не заставляет сюда ехать, и при этом потом жалуются, что здесь вот мегаполис, жарко и так вот плохо. То есть, ну, как говорится, если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Кто мешает людям переселяться в какие-то места, где больше леса, где больше водоемов? Некоторые строят дома в Подмосковье, да, в пробках стоят, говорят, ну, я не хочу жить в этом каменном мешке. Кто-то едет как-то переселяется где-нибудь южнее или севернее, в твоем случае, наверное, будет более логично. Чего, на берегу моря Лаптевых можно хорошо жить, и вот Полярный круг недалеко или уже за ним. Вот, и замечательная будет жизнь. Почему все съезжаются вот в Москву? Я понимаю, конечно, вопрос глупый, да, здесь возможностей побольше, но с другой стороны, какова цена этих возможностей? Тогда не надо жаловаться, если уж едете, ищете здесь.
Я думаю, что вряд ли кто-то в Москву едет за хорошим климатом. В Москву тянет
нет,
людей
это понятно. По... Нет, я как раз об этом... Это понятно, но какова
тут
цена?
Тут еще такой момент. В Москве не только жара. В Москве очень многих раздражает и зима.
Ну, конечно.
Потому что, чтобы так вот выпал снег, и он лежал, и по пушистому покрывалу белому... ты идешь, под ногами снег скрипит. В Москве такого тоже практически не бывает. Чаще всего Москва зима – это слякоть, это реагент, который разъедает ноги.
Лучше реагент, чем когда слякоть. Все-таки у нас как раз слякоть в Москве убирает хорошо дорожки, дворы, поэтому тут не скажи.
Ну, понятно. В любом случае зима в Москве – это тоже не сахар.
Ну, это понятно, да, скорее соль, которую вот
я сыпят. Думаю, что на самом деле это издержки любого мегаполиса, вот, и поэтому люди и летом едут отдыхать, чтобы как-то от этого избавиться. И вообще, ты знаешь, в ней иногда бывает жалко людей, которые живут около моря. Вот они совершенно, у них нету ощущения отпуска, когда или ощущение вот такого радостного лета, когда приехал к морю и побежал, окунулся. Я знаю многих людей, которые живут около моря и максимум 1-2 раза в год купаются. И для них это уже теряется вот эта вот радость моря, солнца. Для них это обыденность. И это тоже не очень хорошо.
Ну вот пишет нам как раз Владислав, это у нас из Минска, из Белоруссии, что каменные мешки, особенно Москва, это не проблема природы. Это проблема уже человека, который выстраивает эти мешки каменные. Да, и вот все сюда съезжаются. Опять-таки, я все-таки считаю, что вот если люди съезжаются сюда и ищут лучшей жизни, то нечего особо жаловаться. А если человек жалуется, тогда, в общем, никто, как говорится, не держит. Ну, грубо, конечно, звучит, но вот иногда, знаешь, вот эти все слова, не о тебе, я говорю вообще вот, и не только о погоде, да, говорят, вот какая жесткая, тяжелая жизнь, постоянные пробки. Так почему пробки-то? Потому что все сюда съезжаются, все здесь хотят жить, все хотят иметь машины, все хотят хорошо жить, не в метро ездить, поэтому и пробки получаются. Вот. А потом все жалуются. И вот, понимаешь ли, понаехали. Так и мы понаехали, и что ж тут сделаешь. Ну, хорошо, Денис, ты еще вот несколько слов хотел поговорить о катаклизмах. Вот август у нас сейчас, и вообще август славится в плохом смысле, в кавычках, какими-то вот событиями техногенного плана, какие-то катастрофы случаются, какие-то стихийные бедствия. Вот надеюсь, что этим августом ничего не случится. И вот вопрос, почему Бог допускает эти катастрофы, и вот как бы нам, как христианам, не знаю, к этому относиться, вот если это случается, потому что мы знаем, что случилось, например, в Крымске 2 года назад, да? Ну вот что ты, какие у тебя здесь мысли будут?
Ну, здесь на самом деле тема очень такая обширная. Сразу я бы все-таки разделил техногенные, как ты говоришь. Все-таки техногенные – это там, где на это влияет человек. Вот. А вот то, что произошло в Крымске, хотя тоже некоторые говорят, что там было влияние человека.
Плохие плотины, плохое то, не предупредили. Нет, человек влияет тут тоже.
Конечно. Ну, конечно, факт остается фактом, что бывают какие-то катаклизмы, на которые человек никак влиять не может. И вообще у меня есть вопросы к тому, насколько человек, в принципе, может влиять на климат. Кстати, немножко вернусь назад и отвечу человеку, который по поводу Москвы говорил.
Владислав, да, из Минска.
Человека, да, что человек... Ну, что Москва – это...
Проблема...
Это то, что сделал человек, да?
Да.
Вот, тем не менее, человек живет в Москве, и природа – это то, что окружает человека. И зачастую Москве – это природа, в которую человек внедрился, которую человек до какой-то степени изменил. И в итоге все равно это природа. Все равно это мир, в котором человек живет. Это климат, в котором человек живет. И то, что нужно учитывать, и нельзя вот так оторвать вот то природа, где там деревья, птички поют, а это не природа, это тоже место жизни, это наша уйкумена. Вот поэтому мы, где бы мы ни жили, мы все равно остаемся под влиянием природы, климата. Вот. Что же касается катаклизмов, которые происходят, то в последнее время создается ощущение, что их стало очень много. Да?
Ну, в принципе, да. Ну, просто сейчас...
Нам постоянно кажется, что вчера было их меньше.
Ну, у меня нет такого ощущения.
Скажем, не вчера, а, скажем, лет там 100 назад было катаклизмов.
Ну, потому что меньше, СМИ сейчас... так не работали, как сейчас.
Вот в том-то и дело, что сегодня нас слишком хорошо информируют. Я говорю слишком хорошо, специально использую это слово, потому что я думаю, что не всегда это хорошо, то, что человек так быстро получает информацию, так оперативно получает информацию, и эта информация его начинает напрягать, сбивать, и в целом в обществе благодаря этому часто бывает такое состояние депрессии. И, конечно, другая крайность, ничего не говорить об этом, это тоже крайность. Но у нас очень большая любовь к сенсациям. Ну, у нас в наше время у средств массовой информации, да и работая на сайте «Слово для тебя», даже вроде бы у нас, скажем так, не политическая площадка, но тем не менее все равно у нас такая любовь к сенсациям, она присутствует в любом СМИ. И в том числе, что касается природы, мы слишком как-то эту тему часто раскручиваем, может быть, не всегда, когда это нужно делать, и не всегда оправданно.
Я не могу понять, вот о чем ты говоришь, то есть мы придумываем какие-то катаклизмы, мы преувеличиваем их масштабы. То есть
мы преувеличиваем масштабы, мы преувеличиваем... А вот сейчас, например, тема, даже я вот такой пункт вывел, ужасы глобального потепления. Сейчас многие, вот эта теория глобального потепления, которая существует, согласно которой климат в мире, температуру каждый год увеличивается на несколько десятых градуса, и совсем скоро начнут таять ледники, и начнется полная катастрофа. А то, что происходят вот эти локальные небольшие там катастрофы, наводнения и так далее, это тоже является следствием там читания чего-то. Облака ходят не в ту сторону, циклоны не так разворачиваются. И, в общем, в итоге получается так, что вот человек начал очень активно, ну, по мнению представителей этой, тех, кто придерживается этой теории, что вот человек очень начал вмешиваться.
Из-за производства увеличивается парниковый эффект.
Производство, да. Ну да, то есть влияние человека привело к тому, что климат в мире становится более теплым, и это приводит к катастрофическим последствиям.
То есть ты с этой теорией не согласен в корне?
Я с этой теорией, ты знаешь, я не ученый, у меня недостаточно данных для того, чтобы быть согласным или не согласным. Но у меня эта теория вызывает множество, если не вопросов, то действительно, некоторые несогласия, хотя я еще раз говорю, я недостаточно компетентен в этом.
Но с другой стороны, по моим ощущениям, мне кажется, как раз в последнее время не так много говорят о глобальном потеплении. Это было вот лет 10 назад тема очень популярная, страшилка. Мне кажется, сейчас как раз не так много об этом говорят, вот по моим ощущениям.
Ну, ты знаешь, я довольно часто эту тему встречаю. Я не хочу сейчас так окунаться в политику, потому что на самом деле вопрос глобального потепления – это вопрос во многом политический и финансовый. Вот. Может быть, действительно, в последнее время стало этого чуть меньше, но Вот вообще тема влияния человека на климат, она очень интересная. Ну, конечно, в таких в местных масштабах, в частности, в больших городах, человек влияет на климат, потому что, построив множество домов, вырубив деревья, сделать более комфортным климат невозможно. И он будет более неприятным климат, чем в тех местах, где растут деревья, где есть тенек, поют птички. Конечно, так, там будет лучше.
Ну скажи, но... разворачивание рек...
Вот разворачивание рек, ну до какой-то степени, но опять же локально.
По-моему, Аральское море до сих пор высыхает, насколько я знаю.
Я говорю, локальные какие-то моменты,
ну, ничего себе локальные.
Человек может влиять.
Ну, понятно.
Я имею в виду, все-таки, на мой взгляд, на глобальные какие-то процессы, которые вот совсем глобальные, которые касаются всей планеты, все-таки Земля в состоянии противостоять человеческому влиянию. И хотя оно ну, в той или иной степени отрицательно сказывается, но мне кажется, что человек зачастую преувеличивает свое влияние на природу. И мне кажется, что зачастую человек, когда пытается все какие-то природные изменения, катаклизмы, катастрофы приписать себе, приписать своему влиянию, то мне кажется, человек много на себя берет.
Ну подожди, ну вот я хочу понять, вот все-таки то, что люди копаются в недрах земли, выкачивают разные ресурсы. Сейчас вот сланцевый газ тут пресловутый, популярная тоже тема, вот говорят, что тоже изменение, ну может не климата, каких-то естественных процессов, строительство каналов, больших водохранилищ, уничтожается флора, какая-то фауна. И вот пишет нам все Владислав, все тот же, в любом случае влияние человека на природу и климат очень огромно. Ну или просто огромно. Странно, изменив так сильно природу, жаловаться на эту самую природу. Вот человек, видимо, все-таки вот смотрит такое с точки зрения экологов нынешних. А, плюс еще, конечно, ядерные захоронения, утилизация ядерных отходов, плюс еще всяческие эксперименты, аварии атомных электростанций, вспомним Японию и Чернобыль, вспомним также аварию разных атомных этих самых подводных лодок. Не все мы даже знаем. Мне кажется, это так, понимаешь, а что такое глобальное влияние? Локальное, глобальное влияние, оно и состоит из локальных влияний. Вот если мы все приплюсуем, то, наверное, какое-то изменение все-таки происходит.
Ну вот, я думаю, что, знаешь, есть такое мнение, извержение одного вулкана может полностью перекрыть все влияние человека за многие тысячи лет.
Но опять-таки, это не отменяет влияние человека. Это как бы противопоставление, ну хорошо, ну большее влияние. Или опять-таки, это выражение может быть голословным.
Хорошо.
Как посчитать? Кто считал?
Ты знаешь, есть просто такое мнение. Опять же, мы сейчас говорим, конечно, не как специалисты, а просто ссылаясь на чьи-то мнения чужие. Но тем не менее, вот есть мнение то, что да, на уровне поколение одного, двух, трех, человек влияет на природу, действительно, это влияние, особенно в локальном смысле, опять же, мы видим его, мы видим, и это влияние, оно действительно есть, и оно ощутимо. Но это влияние временно, и с точки зрения природы, с точки зрения жизни нашей планеты, это настолько мимолетно, и даже вот какие-то там ядерные какие-то взрывы, какие-то, они, ну, десятки лет, ну, может быть, сотню лет оставляют последствия, а потом природа все равно это все затягивает, и я имею в виду, как раны затягиваются. И в конечном итоге это влияние, оно не остается. И вот такого глобального влияния, когда в течение какого-то времени там меняется климат только потому, что вот так человек сделал, так человек там парниковыми газами наполнил атмосферу, вот в этом смысле Я считаю, что человек повлиять не может.
Ну, я так понимаю, все-таки вот и слушатели нам пишут, все-таки мы немножечко, может, смещаем акценты, влияние на природу, влияние на климат. Влияние на природу, наверное, больше, чем влияние на климат, потому что климат — это что-то вот действительно более глобальное, а вот влияние на окружающую среду, конечно же, оно есть. Вот пишет нам тот же Роман Парфенов из Гатчины: а сколько грязи в реки выбрасывают заводы, а выхлопные газы. Да много чего мы делаем на земле, лишь мусор, это 100%. Кстати говоря, по поводу мусора, ведь утилизация мусора — это большая проблема. Ты же знаешь, что океан, Мировой океан, очень сильно замусорен. Есть целые плавучие свалки, огромные территории, огромных масштабов. То есть, и сказать, что мы за нашу историю не намусорили на земле, вот даже брать эти свалки плавучие, и то, что их все больше и больше, то есть, вроде как, говоришь, зализывает раны природа, но и мы-то добавляем все время больше и больше, потому что производство увеличивается, вредное производство, да, что-то какие-то экологические придумываются формы производства, но в целом мы как-то добавляем, население увеличивается с земли, больше машин, ну и так далее, больше мусора. Поэтому я все-таки думаю, что на природу мы очень сильно влияем, действительно. А что касается климата, а вот насколько можем повлиять на климат, ну знаешь, даже если на градус там какой-нибудь там увеличивается, не знаю, температура средняя мировая, это много. Это глобальное.
Я понимаю, вопрос, от влияния ли человека оно увеличивается, или от каких-то природных влияний. Я согласен, что действительно человек влияет, и много благодаря деятельности человека на сегодняшний день на планете много происходит неприятного, и какие-то есть элементы даже необратимых каких-то влияний, когда благодаря деятельности человека территория меняет и климат, и вообще свою структуру настолько, что никогда эта территория не будет такой же, какой была до этого, до влияния человека.
Ну, понимаешь, мы все-таки, опять-таки, ты тоже же перешел от темы климата к теме, ну, мы перешли к теме техногенных всяческих и природных катаклизм. Так вот, ну, по поводу климата, ну ладно, а вот по поводу каких-то катаклизм, ну, тут тоже много, может быть, дискуссий, землетрясений стало ли больше от того, что люди стали копаться в недрах земли и делать какие-то испытания, проводить, в том числе и оружие. Мы знаем, что когда Советский Союз какой-то там испытывал, и там тоже, в общем, были последствия. Кто-то говорит про, не знаю, про Тунгусский метеорит, есть версия, что это какое-то было тоже испытание. Но опять-таки много, конечно, разных тут и страшилок, и каких-то, я думаю, каких-то привлечений, но все-таки говорят, те же облака, разгон облаков, как это ли не попытка повлиять на, по крайней мере, на какой-то, на уровне, да, дня одного, на климат?
Ну, вот на уровне дня одного, да, действительно, мы можем влиять, и потом и меняется, помнишь, по-моему, в 99-м или 98-м году в Москве ураган был. Ну, такой очень серьезный ураган, угу. Когда много пострадало, много деревьев вырвало, и там многие крыши посрывало. И этот ураган, многие ученые считают, что стал последствием разгона облаков, который проходил. Ураган был летом, а разгон облаков происходил в майские праздники. И вот из-за этого изменился баланс в высоких слоях атмосферы, и таким образом неожиданно слились несколько циклонов, антициклонов, и в общем вот произошло то, что произошло. Вот на таком уровне человек действительно может влиять, и действительно факт остается фактом, что в каких-то случаях человеческая деятельность, она может провоцировать природные катастрофы. Но опять же, на местном, локальном уровне, но не на глобальном. Вот. Но есть еще такое понятие, как катастрофы, которые никак не связаны с деятельностью человека. Ну, к примеру, помнишь цунами, которое произошло в Индийском океане?
Ну да.
Когда пострадало в Индонезии, в Малайзии, пострадало очень много людей, и даже до побережья Африки дошла волна. А вот это то, что человек никак не может контролировать, никак на это влиять не может, и по силе это ни с чем не сравнится, ни с каким человеческим влиянием. Вот. И также еще такой один вид природной деятельности – это вулканы. В частности, вот сегодня у нас на сайте мы разместили фоторепортаж из Италии, посвященный вулкану Везувий. Я думаю, что это название каждому известно, каждый об этом слышал, и слышал о городе Помпеи, который накрыла лава. И вот очень интересно вообще история этого вулкана интересная. Мы пока разместили только фото, чтобы так заинтересовать людей. А очень скоро мы разместим большую статью по поводу вообще истории этого вулкана, как это все происходило. И вот говорят, что вот раз в 2000 лет этот вулкан мощно извергается. Соответственно, сейчас как раз примерно 2000 лет прошло с момента его прошлого очень сильного извержения. Он раз в 50 лет в целом извергается. Но сейчас он спит. И там есть фотографии самого кратера вулкана. И кажется, что все спокойно, так все тихо, мирно. Но вот этот вулкан, он может в течение нескольких часов, в принципе, уничтожить все, что находится вокруг него. И здесь человек никак повлиять не может, и человек здесь совершенно бессилен что-либо реально сделать. И вообще интересно, вот я так немножко заинтересовался. Италия тоже интересная территория, она тоже находится на разломе земной коры, как вот и та территория, о которой мы говорили, где был цунами. И эта территория очень много заложена, знаешь, как мина замедленного действия своего рода. Очень много сил природных там есть, которые могут проснуться и могут уничтожить очень многое. Если не пол Европы, то, по крайней мере, Италию точно. И здесь человек никак влиять не может, и здесь вопрос уже идет к тому, вот как ты уже озвучил вопрос, почему Бог допускает природные катастрофы, и здесь уже человек не может к себе, к своим возможностям как-то оперировать, здесь только человек может молиться Богу в этих ситуациях.
Ну, понятно, мы... Конечно, хотели подчеркнуть все-таки влияние человека, но понятное дело, что никто не преувеличивает в то же время влияние человека, что, конечно, есть вещи, которые от человека не зависят, человек бессилен против этого, и как раз это говорит о славе Божьей, что Бог ведает всем, и все находится в его власти. Я думаю, что, подводя итог, нам уже нужно завершать на нашу дискуссию, правильно сказано было, что за все нужно благодарить Бога, и сказано в Библии «за все благодарить», несмотря ни на что, и у природы действительно нет плохой погоды, у Бога нет плохой погоды, потому что всякая погода, благодать, как сказано в песне, и я думаю, что мы, христиане, тем более готовы под этим подписаться, нужно всем быть довольными, благочестивыми, в раю, знаешь, наверное, у каждого будет свой какой-то, может, рай, у тебя будет рай в виде Гренландии, у кого-то будет рай в виде Бразилии, Рио-де-Жанейро, не знаю, там, пляжа Топа-Кабана, вот, у кого-то будет еще какой-нибудь рай, ну, я так фантазирую. Ну и в то же время нужно понимать, что все в Божьих руках, и климат, конечно, в первую очередь в Божьих руках, и все природные явления в Божьих руках, и нужно, конечно, Бога благодарить, просить у Бога милости, чтобы, в общем, Бог сохранил наши жизни, и чтобы в нашей стране, вот мы сейчас, наверное, важно молиться, чтобы вот этот август не оказался, опять-таки, черным августом для нашей страны, для других стран.
Но чтобы мы его пережили.
Да, чтобы мы пережили, и чтобы пережили наши сограждане, чтобы не было каких-то таких катаклизм, и чтобы не было большого количества жертв. Ну, вообще, конечно же, человеческий фактор имеет место быть. Вот мы знаем, что войны у наших границ тоже хотелось бы, чтобы Бог миловал. Это действительно человеческий фактор абсолютно, и тут уж ничего не поделаешь. Поэтому хотелось бы, чтобы Бог нас от этого сохранил.
Кстати, если вот уже мы заговорили о войнах, Здесь тоже есть такой аспект человеческое влияние на природу. Дело в том, что на этих территориях много находится и ядерных объектов, и объектов, связанных с различными опасными веществами, там где-то хлор, где-то еще что-то. И на самом деле нужно молиться, чтобы вот эти, ну, на данный момент закрытые и защищенные от внешнего воздействия химические элементы не были выпущены, чтобы не было вот такой природной техногенной катастрофы на территориях, в которых сейчас идет война. И как бы хотелось, чтобы все это как можно быстрее завершилось. И, конечно, вот это очень конкретная нужда для молитвы. Я с тобой полностью согласен.
Ну да, то есть это следствие человеческого греха, потому что человек действительно наследил на земле, продолжает следить, мусорить. Вот, к сожалению, вот не только в плане каких-то средств производства, но и даже человеческой жизни. Иной раз человек, как знаешь, пел Булата Куджава, для чего мы пишем кровью на песке, наши письма не нужны природе. Мне кажется, вот важные такие слова. Ну что, Денис, давай тогда мы паузу возьмем, послушаем песню «Спасибо тебе», как раз вот в тему. Это Виталий Ефремочкин, и в конце мы обсудим коротко топ-7 материалов портала «Слово для тебя». Оставайтесь с нами, друзья, у нас сейчас песня.
Хорошо.
Все тебя и все к тебе, каждый мой шаг и пыль дорог, слезы, страдания, радость и смех, все положу у твоих ног. Знаю, что ты никогда не предашь, верю, что ты любишь и ждешь. Если сердце мое поет, ты рядом со мною тихонько поешь. Спасибо, спасибо тебе за веру, спасибо тебе за свет, что в окне. Спасибо тебе за любовь и надежду, что даешь каждый день. Спасибо, спасибо тебе за веру, спасибо тебе за свет, что в окне. Спасибо тебе за любовь и надежду, что даешь каждый день. Спасибо, спасибо тебе. Вау. Спасибо, спасибо тебе. Снова зовет куда-то труба, сколько еще предстоит пройти? Люди, события и города в этом прекрасно нелегком пути. Знаю, твоя ладонь надо мной, слышу звуки твоих шагов. Ты даришь уют, ты даришь покой, ты понимаешь меня без слов. Спасибо, спасибо тебе за веру, спасибо тебе за свет, что в окне. Спасибо тебе за любовь и надежду, что даешь каждым дне. Спасибо, спасибо тебе за веру, спасибо тебе за свет, что в окне. Спасибо тебе за любовь и надежду, что даешь каждым дне. Свет, что в окне. Спасибо тебе за любовь и надежду, что даешь каждым дне. Спасибо, спасибо тебе за веру, спасибо тебе за свет, что в окне. Спасибо тебе за любовь и надежду, что даешь каждым дне. Спасибо, спасибо.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись, все те же я, Андрей Ребенко, и Денис Гостев у нас по скайпу.
Денис, слышно?
Да, все хорошо слышно.
Замечательно. Ну что, у нас последняя часть, вторая часть, последняя. Топ-7 материалов портала «Слово для тебя», друзья. «Слово для тебя» wordfoyu.ru или «Слово для тебя.рф». Можете открыть, вместе с нами следить за нашим топом. Ну что, тебе слово, Денис.
Ну что, аборты повышают риск смерти женщины. Вот такое было проведено исследование, и... Ну что, тут нечего добавить.
Смерти во время аборта или вообще? Что имеется в виду?
И во время аборта, и после этого от осложнений. Потому что, особенно если в возрасте до того, как женщина рожала, у нее вот это произошло, то на всю жизнь может быть осложнений, в том числе приведущие к смерти.
Ну, в общем, такая вот есть информация. Ну, понятное дело, что аборт здоровье не повышает.
Это просто еще один довод к тому, что аборт – это плохо.
Ладненько, идем дальше.
60 лет исполнилось со дня выхода книги Джона Толкина «Властелин колец».
Это твоя тема, ты любитель. Толкинист знатный наш.
Ну, на самом деле, действительно, мы эту тему так отслеживаем, и когда что-то выходит, и фильмы по Джону Толкину. Ну, просто мы знаем, что он, этот автор, христианин, был христианином, и через свои книги он пытался и много таких положительных истин. Ну, 60 лет, мне еще казалось, что «Властелин колец» вообще... существует уже
тысячелетия. Несколько тысячелетий. Да. Как Гомера, Одиссея Гомера, наверное, думал, это ровесница.
Да, ну, действительно, произведение, я считаю, это великое произведение, одно из таких очень крутых произведений в истории литературы. Поэтому, ну, хорошо.
Поздравляем всех.
Поздравляем, да. Вот, и если кто не читал, почитайте, я думаю, много полезного, интересного вы найдете. Особенно те, кто любит фэнтези. Ну что, следующий у нас экс-музыкант Диситок призвал знаменитых христиан быть открытыми. Вообще, когда какие-то известные музыканты говорят о христианстве, я это приветствую. Потому что мнение известных людей... оно авторитетно бывает, особенно среди обывателей. И если эти люди говорят о чем-то правильном, это может только приветствовать.
Ну хорошо, идем дальше. «Любовь и ярость» — это у нас такое.
«Любовь и ярость», да, это у нас четвертое место занимает. Ну, статья такая вот.
Ну, как раз вот тема, почему Бог допускает, да, вот эти все страдания и какие-то стихийные бедствия. И вот как раз один из выводов, что человек грешен, и своим грехом человек сам же навлекает на себя. То есть человек наказывает себя уже здесь на земле, уже здесь приходит наказание, в том числе в виде вот всяческих таких вот разных бедствий. К сожалению, конечно же, все подряд часто попадают, иной раз без разбора как-то вот люди становятся жертвами, но следствие все-таки грех, вот автор Сергей Александр Ткаченко, ну, да, говорит.
Помнишь, кстати, в Евангелии когда-то Христа спросили, почему там обвалилась башня? И одна башня обвалилась, была такая сильно серьезная катастрофа, и Христос ответил, что эти люди не были грешнее других, но они грешники были, и в принципе, любой человек, он достоин вот такого наказания. Просто Бог многих милует и спасает от каких-то вот действительно катаклизмов. Вот, но если человека постигло, значит, так тому и быть, так суждено.
Так, ну дальше идем. Папа Франциск.
Папа Франциск выступил с эмоциональным призывом к миру. Но я считаю, что вообще любой религиозный деятель... кем бы он ни был, а в особенности папа, руководитель самой многочисленной христианской деноминации, должен говорить о мире. Это правильно, что он говорит о мире. Я больше, даже никаких комментариев у меня здесь нет, только поддерживаю. Ну и И второе место у нас занял «Семь причин для изучения Ветхого Завета». Многие не понимают, зачем изучать Ветхий Завет и вообще зачем Ветхий Завет нужен, если есть Завет новый. Вот, почитайте, и вам достаточно убедительные будут доказательства того, что и Ветхий Завет нужен.
Для понимания нового в том числе. Да, друзья, почитайте, интересная статья, я думаю, что полезно будет.
Да.
Что номер один.
И почему все мы нуждаемся в смирении? Семь сильнейших сторон этого качества. Вообще, я заметил, если у нас есть какая-то нумерация, 7 причин, там, 7 пунктов, 7, или там 7, 10, 5, это сразу привлекает людей, как-то люди очень любят какие-то вот, какое-то количество каких-то правил, истин. И вот опять же, 7 сильнейших сторон смирения. Считаю, очень важный момент, особенно вот нам, людям, не хватает этого. Вот, кротость и смирение. И почитайте, я думаю, что это будет полезно. Может быть, это поможет каждому из нас как-то преуспеть в этом, в этой благодетели.
Так, ну что, у нас остается 10 вопросов, опять-таки 10, да, 10 вопросов христианину, наша рубрика постоянная, Артур Горнов, а вот последний очень интересный собеседник, это Геннадий Савин, я думаю, что многие его знают, это, ну, богослов, лингвист, известный кандидат филологических наук.
Один из лучших в России специалистов по греческому языку, особенно по языку Койне, на котором написан Новый Завет. И действительно человек незаурядных и умственных, и преподавательских способностей.
Ну и проповедник хороший.
И проповедник, и вообще очень интересный человек. Я очень рад и горжусь личным знакомством с ним. И я думаю, что каждый, кто так или иначе сталкивался с этим человеком, согласится со мной. Ну, а почитать его интервью всегда интересно. Всегда интересно узнать и как-то пообщаться, познакомиться с умным человеком.
Да, и хочу сказать, кстати говоря, ну, мы пропустили же одну неделю, а на прошлой неделе у нас тоже был интересный собеседник, это Михаил Неволин из Петербурга, тоже умный, интеллигентный человек, если вы пропустили, обязательно прочитайте, очень интересное интервью, интересный собеседник. Так что спасибо Артуру, молодец. Артур, кстати говоря, в Крым уехал, не знаю, сейчас в Крыму ли, поэтому большой привет передаем. Ну вот, несмотря на то, что вот отпуск, а вот человек подготовил про запас несколько интервью интересных. Ну и «Рыбный четверг». У нас последние две темы тоже такие вот у меня получились, ну, я бы сказал, серьезные, в том смысле, что вот, например, тема сердца, пересадка сердца была. Я вот рассматриваю понятие сердца, это в прошлый четверг было, с библейской точки зрения, что говорят ученые. И вот попытался как-то вот это вместе слепить, что вот Бог тоже пересаживает нам сердце, каменное на плотяное меняет. А вот на этот раз у меня была тема доказательства смысла. Здесь много цитат. Я размышляю о смысле жизни. Это такая, скорее, апологетическая статья. Вот здесь Толстого цитаты, как он приходил к смыслу жизни, искал и находил его. Также есть цитаты Семена Франка, русского философа, Соловьева Владимира Сергеевича. То есть здесь где-то размышление о том, что смысл жизни нужно искать, стоит искать, что, ну, как бы мы доказываем наличие смысла, что нельзя жить без смысла, бессмысленно, и если мы отказываемся от поисков смысла, тогда мы расписываемся в бессмысленности жизни. Ну, такие вот логически здесь какие-то размышления, и что глупо жить, не наполнив жизнь смыслом. И вот подлинный смысл – это тот, который выходит за пределы жизни, то есть смерть не уничтожает этот смысл. Иначе тогда, ну, смысл тогда вот жить. И вот я думаю, что эта тема очень интересная, актуальная, потому что сегодня приходится вот общаться с людьми, которые вот утверждают о том, что да нет никакого смысла. Просто живем, ну, достигаем.
Тема на самом деле интересная. Можно было даже как-то о ней подискутировать на нашей в основной части нашей передачи о смысле жизни.
Да, можно будет.
Так что можно галочку себе поставить.
Ну, пока что можно почитать статью, думаю, что будет интересно.
Да,
ну что, Денис,
да.
Спасибо тебе за наше общение, за то, что ты сегодня с нами связался таки, пусть у нас начало было такое немножечко вот неубедительное, да, вот плохо было слышно.
Ну, мы-то закончили во здравии.
Да. Хорошо, тогда, друзья, спасибо вам, что вы были с нами тоже, за ваши сообщения, за ваши комментарии, они очень важны для нас. Спасибо Владиславу, спасибо Роману. Ну что, а мы тогда с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания. С Богом.
С Богом.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426 выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор».
«Новая жизнь». Радио для всех.